Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию беседы иерея Андрея Рахновского на книгу «Деяния святых апостолов». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 9 главы книги «Деяний». Для лучшего усвоения материала этой главы я немного расскажу о ее композиции. Она очень интересная. Эту главу можно разделить совершенно четко на две части. В первой части рассказывается об обращении апостола Павла и о первом времени его проповеди после обращения. Затем, буквально в одном стихе, дается краткая характеристика состояния церковной жизни на тот момент. И вторая часть главы посвящена истории апостола Петра, в которой он исцеляет Инея и воскрешает христианскую девицу Тавифу. Но теперь перейдем непосредственно к самим событиям. История обращения ко Христу апостола Павла описана здесь в 9 главе, описана в 22 главе и в 26 главе книги Деяний. Поэтому было бы правильно при чтении и изучении этого события обращаться ко всему содержанию книги Деяний, вот к этим параллельным местам для более панорамного и полного восприятия этого события. От себя добавлю, что между этими тремя рассказами, которые повторяются в книге Деяний, есть своего рода различия. Они касаются именно того, что каждый новый рассказ, он дает больше информации. И в конце концов, история обращения апостола Павла в 26 главе, она приведена, скажем так, в максимальном раскрытии, и более того, слова Господа Иисуса Христа не ограничены просто обращением к апостолу Павлу и укором к нему, что он гонит его и его учеников, но речь Христа приведена в максимальном объеме, в который Господь как бы предсказывает и описывает всю жизнь апостола Павла, как бы отражая основные и главные стороны его апостольского служения. Есть, конечно, и определенные загадки, которые мы можем заметить вот в этих описаниях. Итак, апостол Павел идет по пути в Дамаск. Для чего? Он взял от первосвященников рекомендательные письма для того, чтобы арестовывать христиан не только в Иудее, но и в Дамаске. То есть его миссия в данном случае – это миссия карательная. И вот апостол Павел со своими спутниками, находясь по пути в Дамаск, внезапно видит свет с неба и падает на землю. К нему обращается некий голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано тебе будет, что тебе надобно делать». Вот этот краткий рассказ, краткий диалог Господа с апостолом Павлом в более расширенном варианте присутствует в 22 и в 26 главе книги Деяний. Но об этом мы скажем, может, уже обратясь к соответствующим главам по мере раскрытия содержания книги Деяний. Что же касается упоминаемых мною загадок, которые дает этот текст, их можно свести вот к следующим моментам. В 9 главе говорится, что люди, которые шли с Савлом, слышали голос, но никого не видели. В то время как в 22 главе говорится обратное, что они свет видели, а голоса говорившего они не слышали. И, конечно, у внимательного читателя возникает вопрос, а все-таки что они видели и что слышали? Не являются эти два рассказа противоречащими друг другу? Но если мы внимательно вчитаемся в текст, мы поймем, что здесь говорится немножечко о разных вещах. А именно, они слышали голос. А в 22 главе говорится, что голоса говорившего не слышали. Из чего явно, что они не слышали голос Христа, который обращался к Савлу. А в 9 главе выражение «слыши голос» речь идет о том, что они слышали голос Савла, который разговаривал с Господом. В 9 главе говорится, что они никого не видели, а в 22, что они видели свет. Здесь нет никакого противоречия, потому что свет они действительно видели, но никого, то есть того, кто говорил Савлом, они не видели. Итак, спутники Савла слышали голос Савла и видели свет, но не видели Христа, который разговаривал с Савлом, и не слышали его голос. Вот таким образом кажущееся противоречие, оно снимается при внимательном исследовании. Почему произошло это обращение Савла? Господь, конечно, имея о нем какой-то особый промысел, прозрел в его душе великую веру. Но беда была в том, что сам Савл имел ревность, и как он позже скажет в послании к римлянам, что ревность имеет, но имеет ревность не по разуму. И поэтому, конечно же, Господь, обращая его, сделал это не автоматически, не механически, он, пользуясь современным языком, не отформатировал душу и ум Савла, но пробудил в нем то глубокое, что находил в своей душе, его глубокую веру, и все его силы и стремления, и его духовную ревность помог ему направить в правильную сторону, на что Савл, конечно же, сразу же отозвался. А мы помним, тем не менее, что явные чудеса не вразумляли многих людей, тех же фарисеев и первосвященников, поэтому в чуде этом нет никакого насилия. Но Савл откликнулся на этот божественный призыв, покаялся, осознал свою ошибку. Иногда пытаются трактовать это обращение Савла как просто перемену мировоззрения, которая произошла под воздействием каких-то других факторов, отнюдь не чудесных. Просто некий душевный срыв, перелом или, скажем так, воздействие других факторов. Но если бы произошла просто, скажем так, мировоззренческая перемена в апостоле Павле, то, скорее всего, став христианином, он бы остался прежним человеком. Если только раньше он гнал христиан, то, наверное, став христианином, стал бы гнать иудеев, стал бы непримиримым и, в кавычках, ревностным христианином, который продолжает вот это насилие, но только уже в отношении другой религиозной группы. Но мы видим, что он изменяется не только в плане мировоззрения, а его послание заставляет нас говорить, что он изменился и как человек. Если тут он непримирим к христианам, то что он пишет, будучи уже христианином? Для эллинов я был как эллин, для иудеев как иудей, для всех я был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Да? То есть он готов идти на какие-то компромиссы, говорить с людьми на их языке, в чем-то даже соглашаться с ними, если это согласие не противоречит истинам веры, для того, чтобы обратить их ко Христу. И, конечно же, не насилием, да, а силам благодатного слова. И вот эта психологическая перемена в Павле, вот, она необъяснима, если мы будем рассматривать его обращение просто как смену доктрины одной на другую. Тем более, что мы знаем, что, как правило, все как бы отступники и ренегаты, чувствуя какую-то, может быть, вину, да, они с еще большим ожесточением и ненавистью относятся вот к той группе, к той мировоззренческой группе, которой они принадлежали прежде. Ничего подобного мы не видим у апостола Павла. Если он был отступником от своей прежней веры, то, наверное, он должен был всячески клеймить и ненавидеть иудеев и фарисеев. А что он пишет в 9 главе послания к Римлянам? «Я сам готов быть отлученным от Христа, лишь бы иудеи спаслись». Какая в нем великая любовь к тем, кто к ним, с ним не согласен. Поэтому мы должны видеть в этом обращении Савла именно глубокий покаянный переворот в его душе, благодатный переворот, который сделал его другим человеком. Хотя, как мы видим из его посланий, тот интеллектуальный багаж, то духовное образование, то знание священного писания, которое он имел в иудействе, оно осталось с ним и после его обращения и служило уже делу христианской проповеди. Апостол Павел приходит в Дамаск, но следствием этого видения явилась его слепота. И вот, помимо того, что Господь является по пути будущему апостолу Павлу, Господь является апостолу Анании, который в то время проповедовал христианство в городе Дамаск, и предупреждает его, что он должен крестить Савла, который придет к нему. «Встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в иудейском городе Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И в видении видел мужа именем Анани, то есть тебя, который придет к нему и возложит на него руку, чтобы он прозрел». Анания, понимая, о ком идет речь, конечно, с удивлением спрашивает Господа: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме». И дальше Анания уточняет, какое именно зло совершил апостол Павел в отношении христиан. Но Господь ему отвечает: «Это мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, царями Израилевыми. Более того, я покажу, что этот человек, который гнал христиан, сколько он должен пострадать за имя мое». И Анания, вот будучи вразумлен этим божественным откровением, приходит и совершает крещение Савла. В этом эпизоде, который рассказывает о встрече апостола Анании с Савлом, есть ряд интересных моментов. Первое – это то, что Господь прямо называет Анании адрес, по которому живет апостол Павел. Вот здесь не может не удивить такое детальное воспроизведение событий. С другой стороны, Анания приходит к апостолу Павлу и исцеляет его от слепоты. И вот, исцелившись от этой слепоты, которая стала следствием видения по пути в Дамаск, апостол Павел принимает крещение, Анания возлагает на него руки, и Павел получает дар Духа Святого. Опять мы видим здесь удивительный промысел Божий. Ведь Савл мог после исцеления отказаться от крещения и, в общем-то, обрадовавшись, что болезни уже нет, в общем-то, и изменить направление своих мыслей, изменить своему решению. Поэтому Господь как бы проверяет Савла, насколько здесь есть его человеческое желание, человеческое намерение быть со Христом. Мы видим, что здесь крещение не является условием исцеления Савла. А именно тогда, когда Савл уже исцелен, когда уже ему ничто не угрожает, ему предоставляется возможность и свобода принять христианское крещение, что и происходит. Тем не менее, пребывание Савла в Дамаске, в этих эпизодах он все еще пока называется Савлом, мы видим и первые гонения, которые испытывает на себе он, как вновь обратившийся. Все кругом недоумевают: «А как это так? Человек, который прежде гнал христиан, теперь проповедует Христа». Деятельность Савла в Дамаске и обстоятельства его бегство в Иерусалим, а потом бегство из Иерусалима в город Тарс к себе на родину, описанное с 20 по 30 стих 9 главы книги Деяний. Тотчас же после обращения он стал в синагогах проповедовать, что Иисус есть Сын Божий, чем вызывал немалое удивление людей. Здесь следует внести некоторое уточнение, поскольку послание апостола Павла к Галатам содержит ряд подробностей вот именно этого периода жизни апостола Павла. Если следовать книге Деяний, то получается, что вскоре после проповеди Савла иудеи решили его убить, и он вынужден бежать в Иерусалим. В то время как из послания апостола Галатам мы знаем, что апостол Павел проповедовал в Дамаске, потом ходил с проповедью в Аравию, на Аравийский полуостров, затем вернулся в Дамаск, жил там 3 года, и вот результатом этой трехлетней проповеди апостола Павла в Дамаске явилось как раз и возмущение против него иудеев, как, наверное, против отступника, да, от веры, что стало угрожать его жизни. Во втором послании апостола Павла к Коринфянам мы имеем тоже определенные подробности, касающиеся этого момента. Там апостол Павел называет конкретно имена тех людей, которые желали его смерти, что, оказывается, это были не только, скажем так, его оппоненты, иудеи, но и правитель царя Арефы, правитель города Дамаска, сам лично был заинтересован в смерти апостола Павла. И вот ученики идут на следующую хитрость, они ночью Павла спускают на корзине через стену, и Павел бежит в Иерусалим. Здесь тоже есть над чем поразмышлять, поскольку мы видим, что здесь спасение апостола Павла происходит не в результате какого-то чудесного явления, а в результате именно человеческой смекалки и хитрости. И святитель Златоуст, он замечает по этому поводу, что да, Господь сознательно попускает апостолам действовать когда-то благодатью Божией, помощью Божией, а когда-то и своими силами, чтобы открылась их личный добродетель, их личное мужество, их, в общем-то, личный ум, да, и какие-то человеческие качества. Апостол Павел бежит в Иерусалим, и в Иерусалиме происходит та же история. Он стал смело проповедовать там во имя Иисуса, как и некогда проповедовал в Дамаске. Более того, состязался с эллинистами, то есть с иудеями рассеяния, которые вступали с ним в богословские споры, и они покушались убить его уже в Иерусалиме. Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. И, конечно, апостол Павел бежит не вследствие трусости, не вследствие малодушия. Где надо, где необходимо, мы это знаем из его жизнеописания. Он принимал и мучения, и страдания, и засвидетельствовал свою жизнь мученической кончиной. Но Христос, очевидно, не повелевал своим ученикам неразумно подвергать себя опасностям. И говорил им, что если вас гонят в одном городе, да идите в другой. Что, в общем-то, и исполняют его ученики. В 31 стихе 9 главы книги Деяний мы видим краткое описание состояния церковной жизни. Мы с вами говорили уже о том, что вот подобного рода литературный прием, он свойственен литературному стилю Луки. Церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии, то есть здесь мы видим уже определенный ареал распространения христианской веры, были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении Духа Святого умножались. Здесь мы видим, что гонения не были постоянными, что они были волнообразными. Они то возникали, то утихали, и вот в этот именно период церковь находилась в покое. Согласно хронологии книги Деяний, приблизительный год обращения апостола Павла – это 37-й год по Рождестве Христовом или нашей эры. Соответственно, бегство из Дамаска в Иерусалим, это приблизительно 40-41 год нашей эры. Мне кажется, что вот такая привязка к конкретным датам, она будет полезна для исторического восприятия этой книги. Во второй части этой главы мы имеем 2 рассказа, но которые касаются деятельности святого апостола Петра. С 32 по 35 стих рассказывается о том, как апостол Петр исцелил Энея. В городе Лидда нашел одного человека именем Энея, который 8 лет лежал в постели, в расслаблении. Что такое расслабление? Мы часто это слово встречаем в Евангелиях. Так вот, расслабленный, по-гречески паралитикос, то есть человек парализованный, обездвиженный. И я думаю, что мы можем здесь узнать последствия такой болезни, как, скорее всего, инсульт. И Петр говорит ему: «Исцеляет тебя Иисус Христос, Энеи, встань с постели твоей». И он тотчас встал. Христос во время своей жизни очень много исцелял вот этих парализованных и расслабленных. Апостолы действуют так же, как действовал Христос. Не только проповедуют, но и несут реальное исцеление, освобождение многим людям. Очень интересен следующий эпизод, который находится в 9 главе и заключен между стихами 36 и 43, а именно воскрешение Тавифы. В городе Иопия жила христианка-девица по имени Тавифа, которая славилась своим милосердием. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. И вот эта святая девушка, она заболела и умерла. И вот апостола Петра зовут специально для того, чтобы он что-то сделал, чтобы помолился, возможно, исцелил ее, воскресил ее. И когда апостол Петр пришел в ту общину, в которой жила эта девушка, увидел, что кругом все плачут. Показывают рубашки, платья, какие делала серна, живя с ними, поскольку Тавифа переводится на русский язык как серна. Петр выслал всех вон, преклонил колени, помолился и обратился к телу и сказал: «Тавифа, встань». Вот как здесь не вспомнить аналогичные чудеса Иисуса Христа? И исцеление расслабленного, да, и исцеление, как мы помним, девочки маленькой, да, которой Господь сказал: «Встань и ходи». И ведь не просто так, где писатель Лука помещает здесь эти чудеса. Он хочет показать, что апостолы действуют абсолютно в духе Христовом. Они подражают его проповеди, его действиям, как, в общем-то, и впоследствии будут подражать мученической кончине Христа. И вот эта девица воскресла. У свидетеля Златоуста мы видим очень интересную догадку, что эта девушка воскресла, вернулась к жизни не только потому, что апостол Петр помолился о ней, но та сила благодати, которая пребывала в ней благодаря ее добрым делам, она в том числе и помогла ей воскреснуть. Святитель Иоанн Златоуст здесь приводит мысль Священного Писания, что милостыня избавляет от смерти. И вот в этом эпизоде мы видим как бы прямое толкование, осуществление этой заповеди. Действительно, любовь, доброта и милостыня животворит. Не только в переносном смысле, но, оказывается, и в прямом. Ибо вот такая жизнь Тавифы, она сделала ее воскресение возможным. И получается, что это чудо не приписывается целиком апостолу Петру. Здесь мы можем видеть и намек на то, что в любом чуде важно присутствие не только святого человека, не только силы Божией, но и какое-то духовное основание должно быть в самом человеке, чтобы произошло чудо. Должна быть вера и должна быть любовь. Thank you. Сейчас мы с вами разберем содержание 10 главы книги Деяний. В общем-то, вся эта глава посвящена большому рассказу об обращении в христианство язычника Корнилия, который являлся центурионом италийского полка, который был расквартирован в городе Кесария, который, в свою очередь, являлся таким административным центром Палестины и в Кесарии имел свою резиденцию прокуратор Иудеи. Так вот, этот сотник Корнилий, мы не знаем, кто он был по вере, но, исходя из контекста книги Деяний, он исповедовал веру в единого Бога, хотя, наверное, не был не обрезан и вряд ли был даже прозелитом. Тем не менее, он был человеком благочестивым, он был боящимся Бога, да, и вот эта фраза, она нам говорит о том, что он интересовался иудейской верой, в общем-то, пытался следовать отдельным предписаниям, но не принимал еще непосредственно самого иудейства. И вот этот сотник Корнилий во время молитвы видел видение ангела Божия. Что повелевает ему ангел Божий? Чтобы Корнилий послал людей в город Иопия, в этом видении точно указывать адрес, где живет апостол Петр. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. А зачем ангел повелевает Корнилию позвать к себе апостола Петра? Потому что апостол Петр скажет ему те слова, благодаря которым спасешься ты и весь дом твой. Интересно, что вот это видение Корнилия сотника, оно пересказывается в книге Деяний аж целых 4 раза. Об этом рассказывает сам повествователь Лука. Кратко пересказывают это видение посланники Корнилия, которые пришли за апостолом Петром. Об этом видении рассказывает сам Корнилий в виде прямой речи, вставленной в книгу Деяний, и пересказывает это видение уже в 11 главе сам апостол Петр. А почему возникла необходимость в такого рода повторениях? Ну, во-первых, этот случай очень показателен, поскольку в раннехристианской общине среди иудейской ее части, в общем-то, было сомнение относительно того, а нужно ли обращать свою проповедь к язычникам? Могут ли они принять христианскую веру? То, что для нас сейчас является очевидным, в то время требовало особых объяснений. Поэтому, конечно же, вот этому эпизоду с крещением язычника Корнилия Лука сознательно уделяет много времени и места и описывает его с максимальной подробностью. Поскольку это должно было стать примером и вразумлением для многих людей, которые еще сомневались, обращено ли Слово Божие к язычникам, достойны ли они спасения, или, в общем-то, Господь пришел для того, чтобы спасти только один, да, некогда богоизбранный израильский народ. Кроме того, в каждом из этих повторений есть очень небольшие детали, но которые могут нам сообщить нечто интересное и которые, я бы так сказал, усложняют психологическую картину происходящего. Например, когда об этом видении рассказывает писатель Лука или, например, апостол Петр, одни говорят, что Корнилию явился ангел Господень. Когда об этом видении рассказывает сам Корнилий, он вот что говорит. «Стал предо мною муж, то есть человек, в светлой одежде». То есть Лука и Петр называют его ангелом, в то время как Корнилий просто каким-то человеком в светлой одежде. И вот для нас важно то, что каждый из этих людей говорит так, как и должен говорить. Поскольку и Лука, и апостол Петр – это были люди определенного религиозного воспитания, определенной религиозной культуры, сведущие в Священном Писании, которые, конечно же, абсолютно правильно интерпретируют это видение как явление ангела. Но Корнилий пересказывает свое непосредственное впечатление. как человек, в общем-то, еще мало осведомленный в тонкостях веры. И поэтому нахождение в его комнате какого-то постороннего человека он воспринял именно как присутствие постороннего человека. А уже потом, исходя из деталей этого видения, он сделал вывод, что это было божественное явление. В общем-то, и каждый из нас, если во время молитвы увидит в своей комнате присутствие другого человека, если, конечно, мы не находимся в духовной прелести, мы сначала подумаем, что это просто человек. Вот. В этом смысле Корнилий здесь обладает определенной духовной трезвостью. И самое, что для нас важное, что Лука очень исторически точно передает абсолютно адекватные реакции людей, и эти их реакции, они соответствуют и их уровню религиозной просвещенности, да, и их менталитету. Поэтому у нас невольно возникает доверие к этому рассказу благодаря такого рода деталям. И вот Корнилий посылает к апостолу Петру своих посланцев. Но здесь мы видим, что деписатель Лука описывает сразу несколько параллельно происходящих событий. В то время как было видение сотнику Корнилию, апостол Петр молился у себя в комнате. В то время как посланники Корнилия приближались к городу, где жил апостол Петр. И вот апостол Петр около 6 часа, то есть по-нашему в 12 часу дня, он взошел наверх дома, в так называемый Эпирон, помолиться. Он почувствовал голод и хотел есть, потому что у апостола Петра здесь молитва сопровождалась и постом. И пока готовили еду, он пришел в исступление. В греческом варианте текста это называется экстазис, то есть как бы выход из естественного состояния. И вот в этом чудесном видении он видит отверстие неба, сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, и птицы, и небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Апостол Петр трижды видит это видение. Трижды ему адресовано повеление: «Заколи и ешь», и апостол Петр отвечает трижды: «Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Действительно, в этом видении божественный голос предлагает апостолу Петру нарушить кашрут, то есть предписание о вкушении чистой и нечистой пищи, которые, согласно закону Моисеева, очень ревностно хранили иудеи. Мы видим, что апостол Петр, в том числе и став христианином, он продолжает придерживаться вот этих правил. Но после того, как это видение завершилось, апостол Петр не удумевает, а к чему? Почему Господь повелевает ему съесть нечистых животных? Более того, что в этом видении Господь говорит ему: «Петр, что Господь очистил, да, того не почитай нечистым». К чему это? И вот, когда приходят посланники от Корнилия и рассказывают ему, что язычник, центурион Корнилий, хочет позвать его к себе для того, чтобы выслушать его проповедь, он начинает понимать, к чему было это видение. Ведь что означал приход апостола Петра в дом к язычнику? Это обязательно трапеза. И никто не гарантировал, что на этой трапезе вот весь стол и все меню будет строго соответствовать правилам о кошерной и некошерной пище. И даже когда в 11 главе книги «День» мы будем читать, что христиане из иудеев укоряли Петра: «Почему ты ходил в дом к язычнику?» За что они его укоряют? Даже не за то, что он проповедовал его и крестил ему, а что ты вкушал, то есть ты обедал вместе с ним, а значит, нарушил предписание Моисеева закона. И вот апостол Петр понимает, что с одной стороны, это видение имело буквальное значение, чтобы, идя в дом к язычнику, он не боялся вкусить с ним за трапезой, в общем-то, не так называемую нечистую или некошерную пищу. И с другой стороны, под вот этими очищенными Господом творениями Божьими подразумеваются и сами язычники. Это видение вразумляло Петра, чтобы он не боялся проповедовать язычнику. Здесь у нас возникает, конечно, несколько вопросов. А почему апостолу Петру требовалось это вразумление? Ведь разве не сказал Христос апостолам: «Идите, научите все народы, крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа»? Казалось бы, что еще нужно? И вот преподобный Максим Исповедник, один из величайших отцов православной церкви, он задается этим вопросом и отвечает на него так. Да, действительно, апостолы имели полноту ведения, они имели полноту откровения. Но, как люди, они в том числе и даже после сошествия Святого Духа нуждались в божественном вразумлении. Мы это можем объяснить так, что, зная божественное откровение, апостолы требовали, чтобы Господь их вразумил, как конкретно нужно исполнить те или иные сведения этого божественного откровения. Поэтому и Господь вразумляет специальным видением апостола Петра. Здесь мы видим очень важную вещь, что апостолы, имея благодать, имея знания христианской веры, тем не менее раскрывают его в своей жизни не статическим, а динамическим образом. Мы видим перед собой людей, живых людей, которые не останавливаются в богопознании, но продвигаются вперед, постоянно получая вразумление от Господа. И раз уж апостолы нуждались в божественном вразумлении, тем более в нем нуждаемся и мы с вами. Видение апостола Петру, подобно тому, как и видению Корнилию сотнику, тоже описано несколько раз. Но если видение Корнилия описано 4 раза, то видение апостола Петру повторяется в книге Деяний 2 раза. Один раз в изложении Луки и в другой раз в пересказе от лица самого апостола Петра. В этих двух рассказах можно видеть одно маленькое различие, но которое, опять-таки, как и в случае с чудом Корнилия и с видением Корнилию сотнику, тоже имеет для нас важное значение. А именно, когда сам деописатель Лука пересказывает это чудо, он говорит, что видение, которое видел апостол Петр, оно спускалось с неба на землю. Но когда сам апостол Петр рассказывает об этом, он говорит, с неба, видение спускалось с неба ко мне. Казалось бы, маленькая незначительная деталь, которая отличает эти два, в общем-то, одинаковых рассказа, но она нам о многом говорит. Мы видим, что вновь и вновь лица, участвующие в этой истории, они ведут себя крайне естественно. Лука, как сторонний рассказчик, он описывает это видение объективно. Да, видение спускается с неба на землю, но апостол Петр, сам переживший это видение, абсолютно объяснимо, естественно, и объяснимо психологически говорит, что это видение спускалось с неба ко мне. И вот в этих деталях мы видим тоже некое усложнение психологической картины происходящего, что, опять-таки, только вызывает с нашей стороны доверие к этим рассказам. Итак, на следующий день апостол Петр приходит в Кесарию, в дом Корнилия, и проповедует ему. Когда вы будете читать соответствующий отрывок книги Деяний, а вот этот эпизод, он написан в 10 главе с 24 по 48 стихи, необходимо заметить, что проповедь апостола Петра в этом эпизоде очень сильно отличается от проповеди, допустим, в день Пятидесятницы или в притворе Соломоновом из 3 главы книги Деяний. Мы видим все-таки мысли и стиль апостола Петра, но с другой стороны, в этом тексте нету ни одной цитаты из Священного Писания. В прошлых своих проповедях апостол Петр обильно цитировал Священное Писание Ветхого Завета, а здесь нет ни одной строчки. Я бы даже так сказал, многие выражения апостола Петра, они носят такой характер, понятный всем людям. То есть он в принципе почти не использует специфических религиозных терминов. Мы видим, как апостол Петр, как очень мудрый проповедник, очень хорошо чувствующий и понимающий свою аудиторию, меняет язык рассказа в зависимости от, в общем-то, интеллектуального и душевного состояния того, с кем он разговаривает. Если для иудеев действительно была важна цитация из Священного Писания, то, в общем-то, Корнилию сотнику это мало что могло сказать. Здесь мы видим такую миссионерскую гибкость и, в общем-то, вдумчивый и глубокий подход к проповеди со стороны апостола Петра. Когда Корнилий приветствует его и, в общем-то, готов упасть на колени перед Петром. Он говорит: «Встань, я тоже человек». Вот какая простота общения со стороны апостола Петра. Что же говорит апостол Петр, проповедуя в доме Корнилия Сотника? «Во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Но эти слова, они, конечно, очень естественно и правильно звучат в доме Корнилия, поскольку Корнилий не принадлежал к избранному израильскому народу. Тем не менее, во всяком народе человек, живущий по заповеди, он приятен Богу. Что, конечно же, вот эти слова апостола Петра, они не могут не вызвать сразу, в общем-то, расположение со стороны Корнилия и, очевидно, со всеми и всех домочадцев, которых собрал Корнилий на эту беседу. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи». И вот тут он кратко пересказывает основные моменты проповеди и общественной деятельности Господа Иисуса Христа. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета». Обращаю ваше внимание на то, что раньше апостол Петр использовал другое выражение – «Иисус Назарей», что, как мы помним, отсылало людей к определенному толкованию 11 главы книги пророка Исаии. Но это было уместно для образованных иудеев, в то время как это ничего не могло сказать полезного Корнилию. Поэтому апостол Петр немножко видоизменяет вот это выражение и говорит «Иисус из Назарета», то есть «Иисус из города Назарет». Это более понятно и, естественно, звучало в доме язычника. И вот он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Вот так просто, в таких простых словах и выражениях, как бы спускаясь на уровень своей аудитории, апостол Петр рассказывает о Христе. Бог был с ним. Как будто и не о Боге он говорит, но другого пути здесь нету. Апостол Петр понимает, что кому-то нужна твердая пища, а кто-то вынужден еще питаться пищей, которая больше подходит для младенцев. Поэтому он сознательно, в общем-то, не раскрывает вот во всей сложной полноте все элементы христианской веры. А мы, то есть апостолы, свидетели всего, что он сделал в Иудейской земле и в Иерусалиме. И как, наконец, его убили, повесив на дереве. Но его Бог воскресил в третий день, дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога. Нам, которые с ним ели и пили по воскресении из мертвых. Конечно, здесь мы узнаем сразу содержание последних вот глав четырех Евангелий. И вновь мне хочется сказать о том, что мы видим, что апостол Петр избирает, ну, такой очень человеческий язык для этого рассказа. И как будто бы даже принижает божественное значение Христа. Конечно же, не отрицая его, но считая, что это необходимо, вот это необходимый ход для того, чтобы сообщить человеку то, что он может принять. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать. В общем-то, согласно этому повелению, Петр и пришел для проповеди. И вот интересно, что когда апостол Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Это очень знаменательное веление, поскольку получается, что дар Духа Святого семья Корнилия получила до принятия крещения. Обычно был другой порядок. Сначала апостолы крестили, потом возлагали на людей руки, на них снисходил Дух Святой. Как и сейчас, мы сначала крестим человека, а потом помазываем его святым миром. Вместо руковозложения используется помазание святым миром, которое освящает епископ. Это был тоже знак для самого апостола Петра, чтобы он не сомневался в правильности своего поступка, что он, возможно, пришел и нарушил кашрут, что он пришел в дом к язычнику. С другой стороны, это видение должно было защитить Петра от нападок некоторых ревнителей. Что раз уж Дух Святой сошел на этих людей, как же апостолу Петру после этого их не крестить? И, очевидно, отсутствие кошерной еды на столе не помешало Духу Святому осветить этих людей. Вот видите, как много последствий, да, имеет вот это явление, да, и то, что здесь как бы естественный порядок таинств, он нарушен. Более того, апостол Петр потом скажет, что «я не мог их не крестить, поскольку Дух Святой сошел на них, как и на нас в начале». Что значит «на нас в начале»? Какое событие имеется в виду? День Пятидесятницы, сошествие Духа на апостолов. И вот здесь мы можем сделать очень важный вывод, в том числе для нашей жизни, что оказывается, таинство Духа, которое сообщается каждому христианину после крещения, это личная Пятидесятница, это приобщение той благодатиства Духа, которая сошла на апостолов в день Пятидесятницы и пребывает в церкви. Дух Святой сошел на них видимым образом, так что вот эти люди, которые еще и не крестились, получили дары Святого Духа, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. То есть Дух Святой сообщил этим язычникам дар языков, да, подобно тому, как апостолы получили его в день Пятидесятницы. И вот Петр тогда говорит, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Вот это радостное событие произошло. И мы с вами, конечно, можем задать себе вопрос, а почему же все-таки здесь употребляется выражение «креститься во имя Иисуса Христа»? Ведь Господь повелел крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. На самом деле здесь нет никакого противоречия, потому что когда говорится о том, что крестить во имя Иисуса Христа, имеется в виду некое вот особое богословское осмысление крещения, поскольку наше крещение совершается во образ смерти и воскресения Иисуса Христа. Погружаясь в воду крещения, мы умираем со Христом и затем воскресаем вместе с Ним. Вот через это уподобление спасительным действием Христа мы получаем общение со Христом и обновление в таинстве крещения. Поэтому в этом отношении о крещении можно говорить как о крещении во имя Иисуса Христа. Но если говорить о том молитвенном призывании, о той молитве, которую мы читаем во время крещения, да, мы крестим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, эта формулировка относится к самой молитве, да, вот к некому глобальному значению крещения, вот, а формулировка крещения во имя Иисуса Христа подразумевает вот именно участие через крещение в смерти и воскресении Господа.
Вы слушали комментарий Иерея Андрея Рахновского к книге «Деяния святых апостолов». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Thank you. Kyrios evasilevse, και